3. Сыщик и шоколадный костюм. Запах кожи на шоколадной фабрике удивляет Исидора. Шум конш-машин рождает эхо в высоких стенах из красного кирпича. К нему примешивается ворчание окрашенных в кремовый цвет труб. В блестящих стальных емкостях непрерывно вращаются лопасти, и каждый неторопливый поворот выдавливает из шоколадной массы очередную порцию ароматов. На полу, в луже шоколада, лежит мертвый мужчина. В бледном утреннем марсианском свете, падающем на него из высокого окна, труп превращается в статую страдания. Худой жилистый плакальщик с запавшими висками и реденькими усами. Глаза открыты, в них видны белки, но остальная часть лица покрыта слоем черно-коричневой массы из резервуара, в который он вцепился, словно хотел там утопиться. Белый фартук и вся остальная одежда так густо покрыты пятнами, что могут использоваться в качестве пособия для теста Роршаха. Исидор прищуривается, чтобы получить доступ к экзопамяти Ублиетта. В результате лицо мужчины становится ему знакомым, словно лицо старого друга. Марк де Веро, третье достойное воплощение, шоколатье. Женат, имеет одну дочь. Это первые факты, и по спине Исидора пробежали мурашки. В начале каждого расследования он всегда чувствует себя ребенком, разворачивающим подарок. За этой смертью, под слоем шоколада, что-то скрывается.
«Скверное дело!» — раздается резкий звучный голос, от которого он невольно вздрагивает.
«Ну, конечно. По другую сторону от трупа, опираясь на трость, стоит джентльмен. Солнце яркими бликами играет на гладком металлическом овале его лица, составляющего резкий контраст с чернотой длинного бархатного плаща и цилиндра.
«Когда вы меня вызвали, — говорит Исидор, — я не предполагал, что это еще один случай гогл-пиратства».
Он старается выглядеть равнодушным, но полностью скрывать свои чувства посредством гевулота было бы грубо, и он позволяет себе выразить некоторую долю энтузиазма. Это всего лишь третья его личная встреча с наставником. Работать с одним из самых уважаемых стражей порядка Ублиетта было для него равносильно воплощению мальчишеской мечты. И все же он не ожидал, что джентльмен пригласит его к расследованию интеллектуальной кражи. Подслушивание ведущих умов Ублиетта агентами соборности и представителями третьей стороны было именно тем преступлением, которое поклялись предотвращать наставники.
«Прими мои извинения, — говорит джентльмен. — В следующий раз я выберу более экстравагантный случай. Смотри внимательнее».
Исидор достает увеличительное стекло работы Зоку, подарок Пиксел, гладкий диск из интеллектуальной материи, закрепленный на бронзовой ручке, и смотрит на тело сквозь него. Перед ним сменяются изображения вен, тканей мозга и клеточной структуры, с загадочными морскими чудовищами проплывают картины метаболизма мертвого тела. Он снова щурится, на этот раз на незнакомую медицинскую информацию, а затем морщится от легкой головной боли, когда записи перекачиваются в его временную память.
«Какой-то вид вирусной инфекции», — нахмурившись, говорит он. «Ретровирус. Стекло показывает, что в клетках его головного мозга наблюдается аномальная генетическая цепочка, что-то вроде результата деятельности археобактерий. Как скоро мы сможем с ним поговорить?»
Исидор недолюбливает допрашивать оживленных жертв преступления. Их воспоминания всегда отрывочны, а кое-кто и вовсе не желает нарушить традиционное для Ублиетта право на частную жизнь, даже ради поимки собственного убийцы или расследования случая гогл-пиратства.
«Возможно, никогда», — говорит джентльмен.
«Как?»
«Это случай оптогенетической закачки из информационного модуля. Очень грубо. Вероятно, имело место агония. Это старый прием, придуманный еще до коллапса. Его испытывали на крысах.
Мозг объекта заражается вирусом, который делает его клетки сверхчувствительными к желтому цвету. А затем мозг в течение нескольких часов подвергается воздействию лазеров, перехватывается система нацеливания, и информационный блок учится ее имитировать. Вот откуда взялись эти маленькие отверстия на черепе. Оптические волокна, каналы закачки.
Затянутый в перчатку рукой, наставник осторожно приподнимает редкие волосы шоколатье, и под ними обнаруживаются два небольших темных пятнышка, расположенных в нескольких сантиметрах друг от друга.
Этот способ оставляет массу разнообразной информации, но вся она проходит мимо Гевулота и, безусловно, полностью разрушает его экзопамять. Можно сказать, убивает его. Тело, скорее всего, умирает от тахиаритмии. Воскресители работают над его следующим телом, но надеяться на это не стоит, если только мы не сумеем выяснить, куда ушла информация.
«Понятно», — говорит Исидор. «Вы правы. Это действительно интересный случай для гогол-пиратства». При упоминании гоголов он не в силах скрыть своего отвращения. Мертвые души, запрограммированные разумы человеческих существ, обреченные подчиняться чужой воле. Это проклятие для каждого обитателя Ублиетта. Как правило, гогол-пиратство, похищение разума без ведома жертвы, основано на принципах прикладной социологии. Пираты втираются в доверие к выбранному объекту и понемногу подрывают сопротивляемость его гевулота, пока не получают возможность совершить решительную атаку. Но здесь...
Концепция Гордиева узла. Простая и элегантная.
Я бы не сказал, что здесь возможно употребить определение «элегантное», мой мальчик.
В голосе наставника слышится оттенок гнева.
Хочешь посмотреть, что с ним произошло?
Посмотреть?
Я навещал его. Воскресители уже работают. Зрелище не из приятных.
Ох. Исидор невольно сглатывает слюну. Сама смерть не так отвратительна, как то, что за ней следует, и от одной этой мысли его ладони становятся влажными. Но если он хочет когда-нибудь стать наставником, ему придется побороть страх перед потусторонним миром.
«Ну, конечно, если вы считаете, что это принесет пользу».
«Хорошо».
Наставник протягивает ему открытые ладони и делится совмещенной памятью. Исидор, польщенный интимностью этого акта, принимает ее. И в его памяти сразу возникает комната в подземелье, где воскресители в темных одеяниях заполняют только что отштампованные тела разумами, восстановленными из экзопамяти. Восстановленный шоколатье лежит в резервуаре с симбиотической жидкостью, как будто принимает ванну. Доктор Феррейра прикасается к колбу неподвижного тела красиво оправленным в бронзу декантатором. Внезапно сверкают белки глаз, раздается протяжный вопль, конечности лихорадочно дергаются, затем слышится щелчок вывихнутой челюсти. Исидора тошнит от запаха кожи.
«Это ужасно».
«Жаль, это слишком по-человечески», — говорит наставник. «Но кое-какая надежда все-таки есть. Если мы сможем отыскать информацию, доктор Феррейра считает, что сможет отсечь помехи от его экзопамяти и восстановить его полностью».
Исидор глубоко вздыхает. Свой гнев он растворяет в спокойном озере тайны.
«А ты не догадываешься, почему здесь оказался?»
Исидор посредством гевулота исследует помещение. Повсюду ощущается характерное для граждан Ублиетта стремление сохранить свою личность в неприкосновенности. Все заведение кажется обтекаемо гладким. Пытаться проникнуть в экзопамять, касающуюся происходящих здесь событий, все равно, что хватать руками воздух. «Для него это было весьма уединенное место», — говорит Исидор. «Я не думаю, что он открывал свой гивулот даже для самых близких членов семьи».
Появляются три маленьких симбиотических дрона. Большие проворные пауки, окрашенные в ярко-зеленые и пурпурные цвета. Они подкручивают ручки конш-машины, и ритм немного повышается. Один из них останавливается, чтобы исследовать наставника. Паучьи лапы трогают его плащ. Наставник отталкивает дрона резким движением трости, и тот убирается прочь.
«Правильно», — говорит наставник.
Он приближается к Исидору и встает так близко, что в серебристом овале появляется неискаженное отражение его лица. Волнистые волосы растрепались, щеки горят.
«У нас нет иной возможности восстановить произошедшие здесь события, кроме как старинным способом. И как ни грустно мне это признавать, у тебя, похоже, имеется к этому определенный талант».
На таком близком расстоянии от наставника ощущается странный сладковатый запах, напоминающий ароматы специй, а металлическая маска как будто излучает тепло. Исидор делает шаг назад и откашливается.
«Конечно, я сделаю все, что в моих силах», — говорит он, делая вид, что смотрит на свои часы. Простой медный диск на запястье с единственной стрелкой, отсчитывающий его срок жизни до перехода в состояние спокойного.
«Надеюсь, это не займет много времени», — говорит он, но дрогнувший голос лишает его возможности притвориться равнодушным. «Я должен сегодня попасть на вечеринку». Джентльмен ничего не говорит, но Исидор отчетливо представляет себе циничную улыбку, скрываемую маской. К жизни пробуждается еще одна машина. Это устройство выглядит более сложным, чем примитивные конш-машины из нержавеющей стали. Витиеватые украшения на латунных деталях указывают на то, что механизм принадлежит к эпохе королевства. Фабрикатор. Изящная штанга, похожая на часовую стрелку, танцует над металлическим поддоном и несколькими точными штрихами атомных лучей вырисовывает аккуратный ряд макароны.
Миндальное печенье, французский.
Дроны запаковывают сладости в небольшие коробки и уносят. Исидор, осуждающий, хмурит брови. Настоящий ремесленник Ублиетто не должен полностью полагаться на технологии. Но очертания устройства каким-то образом складываются в едва уловимый образ, формирующийся в его мозгу. Он присматривается к машине более внимательно. Поддон покрыт тонкими полосками шоколадной массы.
«Для начала мне, безусловно, потребуется все, что у вас есть», — говорит он.
«Тело обнаружил его помощник».
Легким движением руки в белой перчатке джентльмен передает Исидору небольшой фрагмент памяти, лицо и имя. Тот воспринимает объект как мимолетное знакомство. Сив Линдстрём. Смуглая кожа, хорошенькое личико, черные волосы, зачесанные в завиток цвета темного какао.
«И семья согласилась с нами поговорить. Что ты делаешь?»
Исидор кладет в рот кусочек шоколада, взятый с подноса перед фабрикатором. Быстро щурится и вздрагивает от головной боли, сопутствующей чужим воспоминаниям. Но они помогают ему распознать слабый привкус бузины, горечь и странность терруа в долине Нанеди.
«Земля, почва, французский».
В этом шоколаде что-то не так. Чувствуется какая-то странная хрупкость. Он подходит к телу шоколатье и пробует шоколад из емкости, которая все еще зажата в его руках. Этот шоколад, безусловно, обладает самым обычным вкусом. Очертания истории шоколатье непроизвольно, мазок за мазком, как макароны перед фабрикатором, непроизвольно проявляются в его мозгу.
«Расследую», — говорит Исидор. «Сначала я хотел бы встретиться с его продавцом». Обратная дорога в город приводит Исидора и джентльмена в Черепаший парк. Это само по себе свидетельство успеха дела Шоколатье. Здание из красного кирпича с огромной фреской, изображающей зерна какао, расположено в одном из лучших мест города. Зеленое пространство с невысокими пологими холмами протянулось примерно на 300 метров, и, как большинство взаимосвязанных частей города, парк перемещается на шагающей роботизированной платформе. Зеленые лужайки испещрены высокими изящными виллами эпохи королевства, которые молодежь из числа богатых временем Ублиетта реставрирует и возвращает в состав города. Исидор никогда не мог понять, как кто-то из его поколения мог сжигать свое время ради материальных ценностей и услуг, тратя достойные жизни на кратковременное изобилие перед тем, как посвятить себя долгому, изматывающему труду в положении спокойного. Особенно, если еще есть нераскрытые тайны. Парк открыт для всех, но это не агора. И, проходя по песчаным дорожкам, они минуют нескольких посетителей, закрывшихся гевулотом. Завеса уединения мерцает вокруг людей, словно утренняя роса на траве. Исидор, желая хоть ненадолго остаться наедине со своими мыслями, идет быстро, пряча руки от холода в рукава одежды. Длинные ноги обычно всегда помогали ему держаться впереди остальных. Но джентльмен, не прилагая никаких видимых усилий, по-прежнему держится рядом.
«Ты соскучился, не так ли?» Квад-послание Пиксель весьма лаконично. Вместе с ее голосом оно приносит с собой целый букет ощущений, привкус эспрессо и странный аромат избыточной чистоты колонии Зоку.
Исидор потирает кольцо сцепления на указательном пальце правой руки. Серебряный ободок с крошечным синим камешком, передающим сообщение непосредственно в его мозг. Он еще не совсем привык к квад-связи Зоку. По сравнению с разделенной памятью жителей Ублиетта, передача сообщений от мозга к мозгу непосредственно через квантовый телепатический канал кажется ему непристойным и насильственным способом общения. Первый способ выглядит более деликатным. Внедрение сообщений в экзопамять адресата, чтобы информация вспоминалась, а не поступала напрямую. Но все, что касается Пиксель и ее народа, требует определенных компромиссов.
«Не могу в это поверить. Стоило твоему наставнику щелкнуть пальцами, и ты оставляешь меня на всю подготовку к вечеринке. А теперь ты скучаешь».
«Я не скучаю». Он возражает слишком поспешно и лишь в следующее мгновение сознает, что ответил неправильно.
«Я рада, потому что ты больше не услышишь от меня ни слова, если не явишься вовремя».
Квад приходит с отчетливо эротичным ощущением скользящей по гладкой коже ткани, будто ласка.
«Я решаю, что надеть. Примеряю платье, потом снова их снимаю. Я думаю, это надо превратить в игру. И мне бы пригодилась чья-нибудь помощь. Но тебя нет».
Прошлая ночь в небольшой квартирке Исидора в лабиринте была для них одной из лучших. Никаких посторонних, только они с Пиксель. Он приготовил ужин, а потом она продемонстрировала ему изобретенную игру, стимулирующую и интеллектуально, и физически. Но когда она заснула, он еще долго лежит, а колесики мозга крутятся вхолостую, отыскивая систему в завитках ее рассыпанных по спине волос. Он пытается подобрать верные слова, однако образ мертвого Шоколатье не желает покидать его мысли. «Это всего лишь гогол пиратства», — передает он, добавив к словам безразличное пожатие плечами. «Дело не займет много времени. Я буду вовремя». Ответ Пиксель сопровождается вздохом.
«Это очень важно. Собираются все мои Зоку. Все Зоку. Хотят посмотреть на меня, на мятежницу. И увидеть моего глупого, примитивного приятеля из Ублиетта. У тебя есть только 2 часа.
Я уже многого добился.
2 часа.
Пиксел.
Знаешь, я могла бы испортить тебе всю игру. Я могла бы рассказать, кто такой твой наставник на самом деле. Как бы тебе это понравилось?
Он почти уверен, что это лишь пустая похвальба. Ку-технология Зоку обеспечивает ей возможности, намного превосходящие потенциалы старой мирной технологии Ублиетта. Но стражи наставников строго следят за каждым из них. Тем не менее, даже от одной мысли, что он упустил возможность что-то выяснить, что не поставил на место последнюю деталь, ему становится страшно. Исидор не успевает подавить это чувство, и его ужас частым тяжелым сердцебиением уносится по каналу квадсвязи.
«Видишь? Вот что на самом деле важно. Развлекайся, негодяй!»
После этих слов она отключилась.
«Как поживает малышка Пиксел?» — спрашивает джентльмен.
Исидор не отвечает и пытается шагать еще быстрее. Магазин шоколада находится на одной из широких торговых улиц края, на плавно изгибающемся вдоль южной границы города бульваре. Здесь, как сообщают путеводители, относительно большие платформы и стабильная планировка. Поэтому здесь всегда много выходцев из других миров, жаждущих поглядеть на Ублиет. Рестораны и кафе только начинают открываться и разжигать жаровни, чтобы сделать прохладный марсианский воздух приятным для ранних посетителей. Вокруг них тотчас собираются пурпурные и зеленые биодроны, протягивающие к теплу свои тонкие конечности. Джентльмен останавливается около узкого окна магазина. В витрине выставлены очень интересные вещи. Шар размером с футбольный мяч, представляющий собой масштабную модель Деймоса эпохи королевства, усыпанный разноцветными леденцами, и замысловатый канделябр, свисающий с потолка. И то, и другое сделано из шоколада. Но внимание Сидора привлекает другой объект. Это одежда. Строгий жакет с высоким воротником, кушаком на поясе и пышной юбкой, застывшей шоколадными воланами. Наставник открывает дверь, и раздается звон бронзового колокольчика.
«Вот мы и пришли. Как могла бы сказать твоя подружка, игра начинается. Я буду поблизости, а тебе предоставляю вести разговор».
Внезапно он исчезает, словно привидение под бледными утренними лучами солнца. Магазин узкий и длинный. Слева тянется стеклянный прилавок, а справа — ярко освещенные полки витрин. Здесь приятно пахнет шоколадом и карамелью, не то что сырой кожей на фабрике. Под стеклом прилавка, словно жучки в разноцветных панцирях, поблескивают конфеты. Образцы фигурного шоколада расположены справа. Среди них изогнутое крыло бабочки высотой в человеческий рост с узором в виде женского лица, напоминающего посмертную маску. Крыло невероятно тонкое и изготовлено из шоколада цвета обожженной глины. Внимание Исидора на мгновение привлекает пара красных башмачков с развивающимися шоколадными лентами. На всякий случай он их запоминает. Нынешнее настроение Пиксел, возможно, придется исправлять при помощи подарка.
«Ищете что-то особенное?» Прозвучавший голос знаком ему по экзопамяти. Сив Линдстрём. В жизни она кажется более усталой, чем в воспоминаниях. На ее привлекательном лице залегли морщины. Их часы обмениваются фрагментами стандартного магазинного гивулота, после чего она узнает, что он ничего не понимает в шоколаде, но обладает временем для его приобретения, а он усваивает общедоступные рекламные экзовоспоминания о ее магазине. Ее гивулот, вероятно, скрывает какие-то эмоции, но перед Исидором проявляется лишь безупречный фасад отличного обслуживания. «У нас отличный выбор макароны. Свежий, только что с фабрики».
Она показывает на прилавок, куда синтбиотический робот аккуратными рядами выкладывает шоколадные диски в разноцветных обертках.
«Я подумывал, — говорит Исидор, — о чем-то более существенном».
Он показывает на шоколадный костюм.
«Что-то вроде этого. Могу я посмотреть на него поближе?»
Продавец выходит из-за прилавка и открывает стеклянную панель, отделяющую витрину от магазина. У нее неровная шаркающая походка давнего жителя Марса, страдающего от недостатка земной силы тяжести. Так двигается неоднократно битая собака, ожидающая удара даже во время ласки. Исидор вблизи рассматривает тщательно воспроизведенные детали одежды, шероховатость летящей ткани и прекрасные оттенки цвета.
«Возможно, я ошибся». Но затем он ощущает легкую дрожь ее гевулота. «А может, и не ошибся».
«Но вот», — не меняя тона, — говорит она, — «это и в самом деле примечательный образец. Костюм скопирован с одеждой достойной женщины из Олимпийского двора и выполнен из шоколада Трюдель. Мы испробовали 4 вида смеси. 600 ароматических компонентов, и подбирать их надо очень тщательно. Шоколад — неустойчивый материал, он требует особого внимания».
«Как интересно», — говорит Исидор, стараясь принять вид присыщенного, богатого временем молодого человека. Он достает увеличительное стекло и изучает кромку одежды. Волнистый край превращается в кристаллическую решетку сахаров и молекул. Он пытается проникнуть в глубину воспоминаний свежего шоколада. Но тут вмешивается гевулот магазина, засекший нежелательное вторжение в частную жизнь, и изображение мгновенно теряет резкость.
«Что вы делаете?» — спрашивает Линдстрем, уставившись на него, как будто только что увидела.
Исидор хмуро смотрит на равномерный спектр.
«Проклятие! Я его почти достал!» — говорит он. И дарит Линдстрём одну из своих лучших улыбок, от которой, по словам Пиксел, у пожилых женщин размягчаются даже кости. «Вы не могли бы попробовать одежду на вкус?»
Продавец смотрит на него с недоверием.
«Что?»
«Прошу прощения», — говорит Исидор. «Я должен был сказать сразу. Я расследую печальное происшествие с вашим работодателем».
Он приоткрывает свой гевулот ровно настолько, чтобы она узнала его имя. Взгляд ее зеленых глаз на мгновение застывает, женщина щурится, а затем глубоко вздыхает.
«Так значит, вы и есть тот чудо-мальчик, о котором все говорят. Тот, что видит лучше, чем наставник».
Она возвращается за прилавок.
«Если вы не собираетесь ничего покупать, я попросила бы вас уйти. Я хочу, чтобы магазин был открыт, и он хотел бы того же. Почему я должна с вами разговаривать? Я уже рассказала все, что знаю».
«Потому, — отвечает Исидор, — что они считают, будто вы имеете к этому какое-то отношение».
«Из-за чего? Из-за того, что я его нашла? Да я получила столь малый фрагмент его гевулота, что едва знала его фамилию».
«Потому что это вполне логично. Вы с первого поколения, это видно по вашей походке. А это означает, что вы почти столетие провели в состоянии спокойности. В такой ситуации разум человека способен на самые странные вещи. Иногда даже появляется желание снова стать машиной. Гогл-пираты могут сделать это за деньги или взамен оказанной услуги. Например, если вы поможете похитить разум известного на весь мир шоколатье».
Ее гевулот закрывается окончательно, и она становится расплывчатой меткой-заполнителем, означающей личность, скрытую пеленой уединения. В то же время Исидор понимает, что остается для нее пустым местом. Но это длится одно мгновение. Затем она возвращается. Глаза прикрыты, сжатые кулаки подняты к груди, на смуглой коже выделяются побелевшие от напряжения костяшки.
«Все было не так», — тихо говорит она.
«Не так», — соглашается Исидор, — «потому что у вас был с ним роман».
В его мозгу тикают часы. Она предлагает заключить контракт гевулотов, подобный осторожному рукопожатию. Он принимает предложение. Разговор в течение следующих 5 минут не будет фиксироваться его экзопамятью.
«Ты и вправду не такой, как они, наставники?»
«Нет», — говорит Исидор, — «не такой».
Она берет в руки конфетку.
«Ты знаешь, как трудно сделать шоколад. Как много времени занимает этот процесс. Он показал мне, что это не просто сласти, что в шоколад надо вложить частицу себя самого, сделать своими руками нечто реальное».
Она вертит в пальцах конфету, словно это талисман.
«Я долгое время провела в спокойствии. Ты слишком молод, чтобы понять, что это значит. Ты — это ты, но не совсем. Часть тебя, которая говорит, делает другие вещи, делает машинально. И спустя какое-то время начинаешь считать, что так и должно быть. Но чувствуешь, что это не так. До тех пор, пока кто-то не поможет обрести себя снова».
Она откладывает в сторону наполовину растаявшую конфету.
«Воскресители говорят, что не смогут его вернуть».
«Мисс Линдстрём, они смогут, если вы мне поможете».
Она переводит взгляд на шоколадный костюм.
«Знаешь, мы делали его вместе. Когда-то я носила такую одежду, еще в королевстве».
Ее взгляд блуждает где-то далеко-далеко.
«Почему бы и нет?» — говорит она. «Давай попробуем, хотя бы в память о нем».
Линдстрём достает из-под прилавка какой-то металлический инструмент и нерешительно подходит к стеклянной створке. С бесконечной осторожностью она отрезает от края крошечный кусочек и кладет его в рот. На мгновение она замирает, ее лицо остается непроницаемым.
«Это неправильно?» — восклицает она, широко раскрыв глаза. «Совсем неправильно. Кристаллическая структура совсем не та. И вкус? Это не тот шоколад, какой мы изготавливаем. Похожий, но не совсем».
Еще один маленький кусочек она протягивает Исидору, и шоколад почти мгновенно тает у него на языке, оставляя горьковатый привкус со слабым ореховым оттенком. Исидор улыбается. Ощущение триумфа почти снимает в его голове напряжение, оставшееся от квад-посланий Пиксел.
«Не могли бы вы пояснить, в чем заключается разница с технической точки зрения?»
Ее глаза сверкают. Линдстрём облизывает губы.
«Все дело в кристаллах. На последней стадии необходимо много раз разогревать и охлаждать шоколад. Таким образом, получаемый продукт не тает при комнатной температуре. В шоколаде имеются кристаллы, и их симметрия, получаемая при смене тепла и холода, помогает им удерживаться вместе. Мы всегда стараемся делать шоколад 5-го типа, а здесь слишком много 4-го. Это можно определить по текстуре».
Вся ее нерешительность и сомнения неожиданно исчезают.
«Но как вы узнали? Что случилось с моим костюмом?»
«Это не важно. Важно то, что вы не должны его продавать. Позаботьтесь о его сохранности. Кстати, не могли бы вы дать мне кусочек с собой?» «Да, этого достаточно, и можно просто завернуть. Не теряйте надежды. Он еще может к вам вернуться».
Ее смех мрачен и горек.
«Начнем с того, что он никогда не был моим. Хотя я очень старалась. Я хорошо относилась к его жене, я подружилась с его дочерью, но все напрасно. Знаешь, порой мне кажется, что так даже лучше. Только воспоминания и Шоколад.
Она несколько раз подряд сжимает и разжимает пальцы. Ее ногти выкрашены в белый цвет.
«Отыщи его, пожалуйста», — негромко говорит она.
«Я сделаю все, что смогу», — обещает Исидор. Он сглатывает и неожиданно испытывает облегчение при мысли, что этот разговор не запечатлен в кристалле экзопамяти, а только в нейронах его смертного мозга.
«Между прочим, я вас не обманул. Я действительно ищу что-то особенное».
«Вот как?»
«Да, мне придется опоздать на вечеринку».
Дверь магазина неожиданно открывается. Это мальчик-подросток, светловолосый, очень красивый, с правильными славянскими чертами лица, примерно 8 марсианских лет.
«Привет!» — говорит он.
«Себастьян!» — откликается Линдстрем. «У меня покупатель?»
«Все в порядке, я не возражаю», — говорит Исидор, и через Гевулот вежливо предлагает скрыть от него разговор.
«Я только хотел спросить, не видели ли вы Элоди?»
Паренек лучезарно улыбается продавщице.
«Я не могу установить с ней контакт».
«Она дома, со своей матерью», — отвечает Линдстрем. «Ты должен бы дать ей некоторое время оправиться. Надо уважать ее горе».
Парень энергично кивает.
«Конечно. Я только думал, может, смогу чем-то помочь».
«Нет, не можешь. А теперь, будь добр, позволь мне закончить разговор. Этого хотел бы и отец Элоди».
Мальчик немного бледнеет. Он поворачивается и выбегает из магазина.
«И кто это?» — спрашивает Исидор.
«Приятель Элоди, маленький распутник».
«Он вам не нравится?»
«Мне никто не нравится», — говорит Линдстрем. «За исключением шоколада, разумеется. Итак, по какому поводу эта вечеринка?»
Когда Исидор выходит из магазина, джентльмена нигде не видно. Но, выйдя на правый проспект, он слышит шаги наставника, переходящего от одной тени к другой, подальше от яркого солнца.
«Должен сказать, — говорит джентльмен, — мне интересно, к чему все это приведет. А ты не задумывался о том, что высказанное тобой предположение может оказаться верным? Что она и в самом деле может быть виновна в похищении разума своего нанимателя? Надеюсь, отказаться от этой версии тебя заставила не ее привлекательная улыбка?»
«Нет», — говорит Исидор. «Но теперь я хочу поговорить с его родными».
«Поверь мне, виноваты окажутся продавщица».
«Посмотрим».
«Как хочешь. А я только что получил от своих братьев другое указание. Поблизости обнаружены признаки Василевской операции. Я должен разобраться».
После этого наставник исчезает. Экзопамять приводит Исидора к дому Шоколатье. Это один из высоких белых домов, что выступают над краем, предоставляя обитателям великолепный вид на испещренную зелеными холмами пустыню кратера Эллады. Исидор спускается на один пролет по лестнице, ведущей от внешнего фасада к зеленой двери, и испытывает легкий приступ головокружения, когда далеко внизу, в тучах поднятой пыли, мельком видит огромные опоры города. Несколько мгновений он ждет у красной двери. Ему открывает невысокая китаянка в халате. У нее плоское лицо, по которому невозможно определить возраст, и черные шелковистые волосы.
«Да?»
Исидор протягивает руку.
«Меня зовут Исидор Ботреле», — говорит он и приоткрывает свой гевулот, чтобы женщина узнала, кто он такой.
«Я думаю, вы догадываетесь, почему я пришел. Я был бы рад, если бы вы уделили мне время и ответили на несколько вопросов». Она бросает на него странный, полный надежды взгляд, но гевулот остается закрытым. Исидор даже еще не знает ее имени.
«Входите, пожалуйста», — говорит она.
Квартирка небольшая, но светлая, с лесенкой на второй этаж. И единственными уступками современности здесь являются фабрикатор да несколько парящих дисплеев из куточек. Женщина проводит его в уютную гостиную и садится у одного из больших окон в детское деревянное кресло. Она вынимает ксантийскую папироску, снимает крышечку и на конце зажигается огонек, наполняющий комнату горьковатым запахом. Исидор опускается на низкую зеленую кушетку, сутулится и ждет. В комнате есть кто-то еще, скрытый пеленой уединения. Он догадывается, что это дочь Шоколатье.
«Надо бы вам что-нибудь предложить. Кофе или что-то еще?»
Наконец говорит женщина, но даже не делает попытки подняться.
«Я все сделаю», —
говорит девочка, изумляя Исидора неожиданным открытием Гевулота и появляясь совсем рядом, как будто из ниоткуда. Ей 6 или 7 марсианских лет. Это худой и бледный подросток с пытливыми карими глазами, в новом ксантийском платье, похожем на трубу и отдаленно напоминающем Исидору одежду Зоку. «Нет, спасибо», — говорит Исидор. «Ничего не надо».
«Мне даже не надо на тебя щуриться», — говорит девочка. «Я читала «Вестник Ареса». Ты помогаешь наставникам. Ты обнаружил пропавший город. А ты встречался с безмолвием?»
Она все время подпрыгивает на подушках дивана и, кажется, никак не может остановиться ни на мгновение.
«Элоди»,
— строго одергивает ее женщина.
«Не обращайте внимания на мою дочь. Она такая невоспитанная. Я просто спрашиваю». «Спрашивать будет этот любезный молодой человек, а не ты».
«Не верь всему, что читаешь, Элоди», — говорит Исидор. Он сочувственно смотрит на нее. «Мне очень жаль, что с твоим отцом произошло несчастье». Девочка опускает взгляд.
«Они ведь восстановят его, правда?»
«Надеюсь, что восстановят», — говорит Исидор. «А я стараюсь им в этом помочь». Жена Шоколатье грустно улыбается Исидору и скрывает следующие слова от Гевулота дочери.
«Она обходится нам очень дорого. Глупое дитя», —
женщина вздыхает.
«У вас есть дети?»
«Нет», — отвечает Исидор.
«От них больше хлопот, чем радости. Это он виноват. Он испортил Элоди».
Жена Шоколатье проводит руками по своим волосам, не выпуская из пальцев сигареты, и на мгновение Исидору становится страшно, что огонь перекинется на волосы.
«Простите, я говорю ужасные вещи, когда он где-то, даже не в безмолвии».
Исидор продолжает спокойно смотреть на нее. Ему всегда нравится наблюдать за людьми, которые считают себя обязанными что-то говорить. Интересно, не утратит ли он этой способности, став наставником? Но тогда у него появятся другие способы выяснить истину. «А вам неизвестно о каких-нибудь новых друзьях, появившихся у мистера Деверо в последнее время?»
«Нет. А к чему это?»
Элоди окидывает мать скучающим взглядом.
«Мам, они же всегда так поступают. Пираты. Это прикладная социология. Они собирают частички твоего Гевулота, а потом декодируют разум». «Но зачем им понадобился именно он? Он не представлял собой ничего особенного. Просто изготавливал шоколад. А я даже не люблю шоколад».
«Мне кажется, ваш муж был как раз такой личностью, в каких заинтересованы Гогол пираты. Он обладал специальными знаниями», — говорит Исидор. «У соборности ненасытный аппетит в отношении моделей обучения, и особенно в области человеческого восприятия вкусов и запахов». Он не забывает открыть разговор для Гевулота Элоди. «А его шоколад очень специфичен. Продавщица была так любезна, что во время моего посещения магазина дала мне кое-что попробовать. Кусочек костюма, который доставили с фабрики только сегодня утром. Невероятный вкус». Отвращение превращает лицо Элоди в застывшую маску, словно напоминая о смерти Шоколатье. Затем девочка скрывается за пеленой уединения, вскакивает с кушетки и тремя быстрыми прыжками уносится вверх по лестнице.
«Прошу прощения», — говорит Исидор. «Я не хотел ее расстраивать».
«Не беспокойтесь. Она хорошо держится, но нам обеим очень тяжело».
Она откладывает папироску и вытирает глаза.
«Я подозреваю, что она сбежит к своему приятелю, а потом вернется и не будет со мной разговаривать. Ребенок».
«Я понимаю», — говорит Исидор и встает. «Вы мне очень помогли».
Она разочарована.
«Я думала, что вы зададите больше вопросов. Дочь говорила, что вы всегда так делаете и спрашиваете о таких вещах, которые наставникам даже в голову не приходят».
Ее глаза сверкают странным энтузиазмом.
«Дело не в количестве вопросов», — говорит Исидор. «Еще раз примите мои соболезнования».
Он вырывает из записной книжки листок, чертит свою подпись и прикрепляет небольшое послание в разделенной памяти. Затем протягивает листок женщине.
«В качестве извинения прошу передать это Элоди, хотя я и не уверен, что она относится к числу моих поклонниц».
Выйдя из дома, он не может удержаться и начинает насвистывать. Теперь перед ним вся схема преступления. Он мысленно проводит по ней пальцем, и контур отзывается чистым звуком, словно наполовину наполненный вином бокал. В маленьком ресторанчике на окраине парка Исидор заказывает себе ризотто с осьминогом. Когда он вытирает губы, на салфетке остается причудливый чернильный узор. Около получаса он сидит и наблюдает за гуляющими в парке людьми и записывает свои наблюдения в записную книжку. Затем поднимается и вновь направляется к шоколадной фабрике, чтобы захлопнуть ловушку. Биодроны впускают его внутрь. Тело уже забрали воскресители. На полу остаются его контуры и пятна шоколада, но уже скрытые пеленой секретности, словно сброшенные шкуры змеи, состоящие из света. Исидор садится на расшатанный металлический стул в углу и ждет. Звук работающих машин почему-то действует успокаивающе.
«А ведь я знаю, что ты здесь», — говорит он спустя некоторое время.
Из-за одной из машин появляется Элоди, даже не скрываясь за пеленой Гевулота.
«А как ты узнал?»
«Следы ног», — поясняет Исидор и показывает на шоколадные пятна. «В прошлый раз ты была осторожнее. Кроме того, ты опоздала».
«Фрагмент воспоминаний с твоей подписью — полное фуфло», — говорит она. «Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что ты хочешь встретиться со мной здесь».
«Мне показалось, ты интересуешься расследованием, но первое впечатление может оказаться обманчивым».
«Если ты опять собираешься говорить о моем отце», — говорит Элоди, — «я ухожу. Я хочу встретиться со своим приятелем».
«Я так и думал. Но разговор будет не об отце, а о тебе».
Он так тщательно закрывает свою речь в Гевулот, что ее услышат только они вдвоем, а остальные даже не вспомнят, что они разговаривали. «Мне интересно знать, легко ли тебе было это сделать?»
«Что?»
«Не думать о последствиях. Передать личные ключи от Гевулота своего отца незнакомцу». Она ничего не говорит, только смотрит на него и вся напряглась. «Что они тебе пообещали? Путешествие к звездам? Рай, все для тебя, словно для принцессы королевства, только еще лучше. Так ведь не бывает, и тебе это известно».
Элоди делает шаг в его сторону, медленно распрямляя руки. Исидор покачивается на стуле взад и вперед.
«Итак, ключи не сработали. И Себастьян, твой Васильев приятель, один из них, очень расстроился. Между прочим, до тебя ему нет никакого дела. Они закачали в него чьи-то чужие эмоции. Но все было достаточно реально. Он пришел в ярость, возможно, угрожал тебя бросить. Ты хотела его задобрить. И ты знала, что у твоего отца есть место с Гевулотом, где можно провернуть дело без помех. Может, он даже пришел вместе с тобой. Должен сказать, ты поступила очень умно. Шоколад только чуть-чуть отличается на вкус. Он ведь в костюме, не так ли? Я говорю о его разуме. Ты поместила его туда при помощи фабрикатора. Как только изготовили оригинал, ты расплавила его и сделала копию. Дроны доставили изделие в магазин. И вся информация, закодированная в кристаллах шоколада, готова к продаже, чтобы вывести ее в соборность. Никаких вопросов. Не надо устанавливать пиратскую радиостанцию, чтобы ее передать. Разум упакован в чудесную шоколадную оболочку, словно пасхальное яйцо. Элоди смотрит на него, не проявляя никаких эмоций. «Одного я не могу понять. Как ты решилась на это?» — спрашивает он.
«Это не важно!» — шипит она. «Он даже не вскрикнул! Не было никакой боли! Он даже не был мертв, когда я уходила! Никто ничего не потерял! Они вернут его! Они всех нас возвращают, а потом делают спокойными! Это несправедливо! Мы не разваливали их проклятое королевство! Мы не делали фобоев! Это не наша вина! Мы должны по-настоящему жить вечно, как живут они! Мы должны иметь право!»
Элоди медленно разгибает пальцы. Из-под ее ногтей радужными полосками выскакивают нановолокна и вытягиваются вверх, словно веер из кобр. «А-а-а!» — восклицает Исидор. «Загрузочные щупальца! А я гадал, где они скрываются?» Элоди приближается к нему странными порывистыми шагами. Кончики щупалец светятся. До Исидора впервые доходит, что он и впрямь может опоздать на вечеринку.
«Не надо было тебе назначать встречу в уединенном месте», — говорит она. «И стоило прихватить с собой твоего наставника. Друзья Себа заплатят и за тебя тоже. Может, даже больше, чем за него».
Загрузочные щупальца искрами света устремляются вперед. Он ощущает десяток уколов в голову, а потом странное оцепенение. Он утрачивает контроль над своими конечностями. Понимает, что независимо от своей воли поднимается со стула. Элоди стоит перед ним, разведя руки в стороны, словно кукловод. «Значит, он так и сказал, что все это несерьезно? Что они, несмотря ни на что, восстановят твоего отца?» Слова с трудом срываются с его губ. «Смотри!» Исидор приоткрывает свой гивулот и делится с ней воспоминаниями о преисподней. О том, как ее отец в подземном зале кричит, мечется и умирает. Снова и снова. Широко раскрыв глаза, она не сводит с него глаз. Щупальца падают. У Исидора отказывают колени. Бетонный пол очень твердый.
«Я не знала», — говорит она. «Он никогда...» —
она переводит взгляд на свои руки.
«Что я наделала?»
Ее пальцы сжимаются, словно когти. Щупальца повторяют это движение, сверкают в ее волосах и исчезают в голове. Элоди падает на пол, судорожно подергивая руками и ногами. Он не хочет на это смотреть, но не в силах пошевелиться, не может даже закрыть глаза.
«Это наиболее яркое проявление глупости, которое мне приходилось видеть», — произносит джентльмен.
Исидор бессильно улыбается. Лекарственная пена на голове кажется ему ледяным шлемом. Он лежит на носилках за стенами фабрики. Мимо проходят воскреситель в темной одежде и стройные биодроны из преисподней.
«Я никогда не стремился к посредственности», — говорит он.
«Вы поймали Василева?»
«Конечно. Это мальчишка Себастьян. Он пришел в магазин и пытался купить костюм, утверждая, что хочет сделать сюрприз Элоди и немного отвлечь ее от грустных мыслей. Самоуничтожение при поимке, как делают все они, и при этом выкрикивал лозунги из федоровистской пропаганды».
Федоров Николай Федорович, русский религиозный мыслитель и философ-футуролог, деятель библиотековедения, педагог-новатор, один из родоначальников русского космизма.
Чуть не достал меня оружейным вирусом. Его Гевулот подвергнется исследованию. Я не думаю, что Элоди была единственной.
А что с ней?
Воскресители знают свое дело. Если смогут, они ее восстановят. Я полагаю, после этого ее ждет раннее спокойствие. Это зависит от того, что скажет голос. Но демонстрировать ей те воспоминания было неправильно. Это причинило ей боль.
«Я сделал то, что должен был сделать. Она это заслужила», — говорит Исидор. «Она преступница».
Память о смерти Шоколатье еще отзывается у него в животе холодной тяжестью. Джентльмен снял свою шляпу. Под ней маска из неизвестного материала, повторяющая контуры черепа. Каким-то образом она делает его моложе.
«А ты преступно глуп. Ты должен был открыть Гевулот для меня или назначить встречу где-нибудь в другом месте. А насчет того, что она заслужила...»
Джентльмен умолкает.
«Вы знали, что это она?» — говорит Исидор.
Джентльмен молчит.
«Я уверен, вы знали это с самого начала. И дело не в ней, а во мне. Что это за испытание?»
«Ты должен был понять причину, по которой я не сделал тебя одним из нас».
«Почему же?»
«Есть одна причина», — говорит джентльмен. «В давние времена на Земле... Те, которых называли наставниками, зачастую были целителями».
«Я не понимаю, как все это связано», — говорит Исидор.
«Я знаю, что ты не понимаешь».
«Ну как? Неужели я должен был ее отпустить? Проявить милосердие?» Исидор покусывает губы. «Это не метод раскрытия тайн».
«Верно», — соглашается джентльмен.
В этом единственном слове просматривается контур. Исидор чувствует его, неотчетливо, неуверенно, но безошибочно ощущает его присутствие. Гнев помогает его уловить.
«Я думаю, вы лжете», — говорит Исидор. «Я не наставник, потому что я не целитель. Безмолвие тоже не целитель. Причина в том, что вы кому-то не доверяете. Вам понадобился сыщик, который не был воскрешен. Сыщик, который умеет хранить секреты. Вам нужен сыщик, готовый пойти за криптархами».
«Такого слова, — говорит джентльмен, — не существует».
Он надевает шляпу и поднимается.
«Благодарю за помощь».
Наставник притрагивается к лицу Исидора. Прикосновение бархата кажется удивительно легким и мягким.
«Между прочим, — добавляет джентльмен, — ей не понравятся шоколадные башмачки. Вместо них я взял для тебя конфеты с трюфелями».
Он уходит. На траве остается аккуратно перевязанная красной ленточкой коробка шоколада.